Вы говорите мили, положить на мили прибор.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. Но в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Сначала пробки. В Москве серьезные пятибальные пробки уже. На 6 вечера обещают 6-бальные пробки и к 7 вечера 7 баллов возможны. Много бордового цвета на карте московских пробок. Обращаю особое внимание тех, кто едет по внутреннему третьему кольцу, где-нибудь в районе Лужников. Если вы в пробке, то эта пробка, по сути, длится до проспекта Мира. Настолько серьезная, причем ближе к Беговой она становится бордового цвета. И дальше так вот уже и мимо Савеловской эстакады, и до самого проспекта Мира, то есть до самой Рижской эстакады, нормального движения не будет. Еще новая пробка, о которой мы не говорили, это внутренний МКАД в районе пересечения с Новой Ригой, то есть перед Волоколамкой, возможно, из-за дорожных работ останавливается движение или становится очень медленным, причем это достаточно протяженная пробка, судя по всему, где-то в районе 8-10 километров. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется, следим за этим. Прием в БРИКС возможен в первую очередь для тех стран, которые не участвуют в политике незаконных санкций против кого-либо. Это заявление Рябкова. Запад стал безнадежен, тот же Рябков говорит. Попытки России достучаться, донести позиции, результата не дают. Сергей Рябков, заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, продолжается его пресс-конференция в телеграфном агентстве, в ТАСС, которая посвящена пресс-конференции 10-му юбилейному международному научному форуму «Примаковские чтения» по теме «Россия в мировом контексте». Ну и авиационная опасность объявлена в Воронежской области. Об этом сообщает губернатор региона. Никаких подробностей в связи с чем не сообщается. Но вот тут написано: в регионе авиационная опасность. Если вы дома, необходимо укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Напомню, агентство ТАСС цитирует телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева. Программа «Своя правда» у нас сегодня вот о чем. Провели опрос и выяснили, что 64% граждан России одобряют подтверждение операций в банке доверенными лицами. Moneyman, есть такой онлайн-сервис альтернативного кредитования, он провел этот опрос, а газета «Ру» опубликовала результаты опроса. Речь идет, конечно, не обо всех операциях, речь идет об онлайн, соответствующий закон сейчас обсуждают, об онлайн-операции в особых банках, то есть самых крупных банках, насколько я понимаю. Так вот, если вы там что-то делаете, некую онлайн-операцию, то вы можете ввести такую дополнительную функцию, доверенные лица должны ее будут заверить. 64% говорят, хороший законопроект. 19% высказались против этой инициативы, 17% с ответом затруднились. Мы проводим свое голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот сейчас я посмотрю, выложили ли уже это голосование. Думаю, что оно уже есть, и вы можете, соответственно, тоже принять участие. Первое голосование. Госдума рассматривает законопроект. Что вы об этом думаете? Это хорошая инициатива. Первый вариант. Второй вариант. Это хорошая инициатива, но надо бы расширить ее на все банки и на все виды операций. Третий вариант. Это нехорошая инициатива. Эту идею я не поддерживаю. Четвертый вариант. Мне все равно. А второй вопрос. Мы спрашиваем вас. Вот этот законопроект о подтверждении онлайн-операций по счетам в банках доверенными лицами. Он поможет в борьбе с мошенниками? Да, нет, не знаю. Это голосование мы тоже запустили. Посмотрим, что получится в финале нашей сегодняшней программы. Теперь наши гости. Консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. Оксана Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Высшей школе экономики. Виктор Кимович, добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий.
У нас прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». По традиции, телефонные звонки чуть позже. Ну, во-первых, давайте сначала про этот законопроект, что вы думаете. Понятно, что речь идет не обо всех онлайн-операциях. Понятно, что, видимо, когда и если это станет законом, я должен буду изъявить, собственно, желание, чтобы кто-то еще вводил. Но это, собственно, чему-то поможет, Оксана Уланова?
Я считаю, что тут есть два аспекта. Первое. Должно быть четко конкретизация, поскольку по факту заявлена хорошая идея борьбы с мошенничеством, но есть нюансы, которые, как в любой деятельности, имеют свои теневые стороны. Что я в этом подразумеваю? Первое, я считаю, что критерии доверенного лица должны быть четко оговорены. Это первое. А второе, нужно понимать, что не все люди обладают этими доверенными лицами, и вероятность снижения мошенничества через введение такого параметра, как доверенное лицо, может не привести к тем последствиям снижения уровня мошеннических банковских операций, которые хотелось бы реализовать. То есть мы по факту перекладываем ответственность немножко на третьи лица, включая их в периметр.
Вероятность того, что он, мошенник, подменит самого кредитора, или как уж это в данном случае назвать, но еще и его доверенное лицо, как кажется, намного меньше.
Тут не совсем так. Я так понимаю, что ситуация выглядит следующим образом. Это связано с теми мошенническими операциями, когда людям звонят и просят перевести денежные средства. И тем самым как бы человек вовлекается в создание некой экстремальной ситуации, в рамках которого принимает нестандартное решение.
Ну хорошо, не подменит человека, а заставит человека делать то, что ты хочешь. То, что хочет мошенник. Виктор Шпрингель, что вы думаете по поводу этой инициативы?
Ну, я считаю, что инициатива, с одной стороны, полезная, с другой стороны, наверное, можно было посмотреть и другие варианты реализации. Что я хотел бы сказать? Потому что изначально такая инициатива была направлена, чтобы защитить пожилых людей, которые наиболее часто подвергаются атакам со стороны мошенников. Пользуются доверчивостью, пожилые люди сообщают свои данные, мошенники оформляют на тебя как бы кредит, потом деньги выводятся. Понятно, что защитить эту категорию населения нужно, но я не понимаю двух моментов, почему именно системообразующие банки, а не все остальные, это первый момент. И второй момент, можно ли защитить интересы граждан немножко по-другому? Наверное, да, потому что если мы сделаем банки более ответственными, если банки и микрофинансовые организации будут нести ответственность за то, что они выдали кредит на сторону, я думаю, что они довольно быстро начнут предпринимать соответствующие меры, чтобы защитить свои интересы. То есть сейчас у нас за все платит заемщик. По идее, если будет платить банк, то он будет более ответственно относиться к тому, кому по каким причинам выдавать или не выдавать кредит.
Что касается, вот здесь вы упомянули о том, что это, вы не понимаете насчет только социально значимых банков, а не других, а онлайн и офлайн, разве это не вызывает вопроса?
На самом деле с офлайн каналами немножко проще, потому что когда операционист, сотрудник банка видит клиента, он должен предпринять соответствующие действия, это есть требования со стороны банков, чтобы убедиться, что клиент не находится под чьим-то влиянием. Кроме того...
Но мы же регулярно сталкиваемся с новостями о том, что они как бы убеждаются, но на самом деле это мошеннические действия.
Ну вот здесь мы опять же говорим об ответственности банков и их сотрудников. И второй момент, который в принципе есть, то есть банк должен проверить паспорт, банк должен проверить подпись. И если мы говорим об офлайн-каналах, конечно, интересы клиента, они здесь больше защищены. Большинство мошенничеств, которое идет в настоящий момент времени, он связан с использованием онлайн-каналов и фактически облегчением способов для банка выдачи кредитов клиентам.
Виктор Шпрингель и Оксана Уланова, я тоже хотел, чтобы вы чуть подробнее сказали по поводу онлайна и офлайна и вот этих социально значимых банков.
Ну, поскольку я бывший топ-менеджер банка, скажу, что и вот хороший момент Юрий поднял. Я бы сказала так, проверить клиента досконально с точки зрения в офлайне или в онлайне при выдаче кредита практически невозможно. Существуют скоринговые модели, в рамках которых выдается большинство потребительских кредитов. Если мы говорим о индивидуальном рассмотрении заемщика физического лица, то мы уходим от потребительского кредитования в индивидуальное рассмотрение, где себестоимость выдачи одного кредита становится совершенно других денег. А это значит отразиться в процентной ставке любой выдачи любого кредита. И поэтому, собственно говоря, и существует некая скоринговая система на разные виды кредитования.
Чуть ближе к микрофону, если можно.
Где существует еще дополнительно при каждом кредитном продукте кредитное кладбище, где видны критерии, в том числе фрод, то есть заранее мошеннические действия, и они существовали в канале в офлайне с момента начала массового потребительского кредитования, которое пришло в Россию, начиная с русского стандарта, одного из основоположников кредитования физических лиц. И этот алгоритм просто перешел из офлайна в онлайн, а механизмы остались те же по факту. Они немного совершенствуются, как происходило, когда это был только офлайн-канал. То есть человек, мошенник вместе с физическим лицом приходил в банк.
В качестве доверенного лица, кстати сказать.
В качестве друга, доверенного лица, смотрящего. Физическое лицо оформляло на себя кредит, выходя за пределы банка, отдавало там 85%, 90% этому человеку и себе оставляло комиссию. Вот таким образом происходило, то есть человек пытался на этом заработать, не понимая рисков и ответственности, которые он берет на себя в свете выданных таких кредитов. Что касается системообразующих банков и всей банковской системы, я считаю, что это должно распространяться, если это будет принято, на все банки, потому что неважно, физическое лицо пожилого возраста, среднего возраста, хранит деньги в крупном системообразующем банке, либо в мелком банке, либо получает кредит в мелком или крупном банке. От этого размер банка никак не влияет на тот ущерб, который может получить физическое лицо.
Максим 581 обращает внимание на другое, что есть же, собственно, и насколько я понимаю, уже решение соответствующее есть по поводу того, что люди могут оформлять так называемый самозапрет на онлайн-кредиты. И если люди имеют такую возможность, зачем дополнительный законопроект, который обсуждаем, и Виктор Шпрингель?
Ну, насколько я знаю, закон пока обсуждается, он не принят. То есть принят. У вас, точнее, закон принят, но он пока не вступил в действие. Он должен вступить в действие, насколько я помню, то ли с 1 января 2025 года, даже, а может быть, чуть позже. То есть такая возможность, с одной стороны, законом предоставлена, но она пока не реализуется. Это первый момент. Кроме того, понятно, что к самозапрету присоединятся, естественно, не все люди. Кто знает, кто не знает. У нас, к сожалению, уровень финансовой грамотности...
С 1 марта 2025 года Путин подписал, этот закон будет действовать.
То есть у нас еще практически год остается до того, как этот закон вступит в силу. Кроме того, у нас, к сожалению, уровень финансовой грамотности населения, он непредельный. Понятно, что кто-то не узнает, кто-то не услышит, кто-то забудет присоединиться.
Но это же не повод создавать большое количество законов с надеждой на то, что какой-то из них хотя бы очередной гражданин узнает или услышит.
Здесь, мне кажется, вот я об этом и говорил, что давайте на самом деле ответственность за мошеннические операции по кредитованию перекинем на банки, чтобы сделать банки более ответственны за принятие кредитных решений. Очень многие, на самом деле, да, есть скоринговые процедуры, но если мы говорим в целом о рассмотрении кредитной заявки и о процедурах андеррайтинга, они предполагают не только автоматизированное принятие решений. В любом случае всегда существует серая зона, когда банк старается обзвонить клиентов и поинтересоваться, вы ли берете этот кредит, насколько этому человеку можно давать кредит или нет. И такие практики используют не только банки, но и многие микрофинансовые организации. Если в этом плане сделать банки более ответственны за принятие решения, они будут более тщательно проверять, кому они и почему выдают кредит.
Это Виктор Шпрингель. Тот же самый вопрос, на самом деле. Мы продолжаем обсуждение, и смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8, и телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И, напомню, с нами сегодня консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова, она вторая участница дискуссии. Нет, давайте пока телефонные звонки отложим на вторую часть программы. Собственно, что у нас пишут люди, давайте. Главные банки, потому что все пенсионеры сидят в Сбере или около него. Самозапрет на онлайн-кредиты. Возвращаюсь к этому вопросу Оксаны Уланова. Так вот, зачем 2, 3, 4 надо закона?
Тут есть они два аспекта.
Давайте.
Самозапрет дает возможность не получить кредитные деньги. Но если у вас на вкладе лежат сбережения, и, например, часто в мошеннических схемах участвуют и накопления, которые...
Более чем.
Да. Они, как правило, больше, чем дополнительно взятые к переведенным мошенникам собственные деньги.
То есть кредитные. Самозапрет может быть только на онлайн-кредиты, а не на другие действия, конечно, с собственными деньгами.
Конечно.
А, тогда понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напоминаю, доверенное лицо, родственники, могут родственники у тебя деньги забрать. Это вот тоже, кстати, на самом деле история, когда мошенник, мы, по-моему, вот буквально минут 5 назад об этом говорили, может оказаться или представиться доверенным лицом человека. А что тогда с этим делать, Виктор Шпрингель?
Ну, здесь, мне кажется, нужно в любом случае две подписи. То есть, чтобы нажать на кнопку, требуется две руки и четыре глаза.
То есть сначала он должен будет прописать доверенным лицом мошенника, а потом с этим мошенником прийти, ну, разве это нереализуемо?
Нет, реализуемо практически все. Другое дело, что уровень защиты повышается. Понятно, что изобрести некий закон или некий механизм, который полностью защитит людей от мошенников, физически невозможно. Но снизить на самом деле потери людей, потому что по прошлому году это где-то около 16 миллиардов, это только заявленные деньги, кто-то не заявляет. Практически, ну, то, что называется, снизить эту цифру радикально, наверное, можно.
Это Виктор Шпрингель, Оксана Уланова, можно будет таким образом снизить? Или доверенных лиц мошенников просто станет больше?
И не только доверенных лиц мошенников, но и мы подключаем тут и семейную... тематику, связанную с финансами, потому что не всегда открыто в семье говорят про деньги.
Как кто-то из наших слушателей написал, теперь можно будет у пожилой мамы просто отобрать карточку.
Да, я как раз хотела об этом сказать.
Если банки будут нести потери, выдавая деньги мошенникам, такие выдачи сразу прекратятся, пишет Александр 569. Это возвращаясь к тому, о чем вы, Виктор Шпрингель, говорили.
А можно я дополню?
Да, конечно.
Я сказала бы так. Банки и сейчас продолжают нести расходы, связанные с проблемными кредитами. И они 100% покрывают их собственными деньгами, проводя процедуры и по взысканию проблемной задолженности. И если взыскать человека невозможно, банк списывает себе в убыток. Поэтому эта работа как продолжалась, так и продолжается. Механизмы оттачиваются.
Но когда вы говорите, банки списывают себе в убыток, это значит, что они просто возьмут деньги с других клиентов?
Ну, это заложено в любой потребительский кредит, заложен уровень невозврата.
Вообще, возвращаясь к этой истории, попытки бороться с мошенниками. Вот депутаты придумали эту идею, они сейчас рассматривают законопроект. Мы только что обсудили, что до этого уже одну идею придумали, самозапрет на онлайн-кредиты. Теперь вот эта история. Если не это эффективно, то что эффективно, Виктор Шпрингель?
Ну, здесь мы, если вернуться немножко к теме взаимоотношений с родственниками, то и сейчас нет никаких проблем, чтобы взять там кредитную карту у мамы.
Ну, это да.
Да, то, что называется, поинтересоваться пин-кодом и забрать все деньги. Здесь, безусловно, и опять же, вот то, что говорила Оксана по поводу просроченной задолженности, взыскания просроченной задолженности, что банки терпят убытки. Другое дело, что банки взыскивают эти деньги с тех, кто реально эти деньги не брал пока. Потому что у нас существует довольно эффективный институт коллекторства, и развитие, то, что называется, цифровых услуг привело к тому, что коллекторские агентства фактически превратились в такие судебные конвейеры. Они могут, то, что называется, обращаться совершенно спокойно в суд, блокировать счета, списывать деньги, причем списывать деньги очень часто с невиновного человека. Поэтому механизмы защиты, какие бы ни разрабатывались, они все равно будут в плюс.
Хорошо, Оксана Уланова.
Ну, я немножко...
Если не это, то что?
Я считаю, что, на мой взгляд, этот инструмент, он не добавит решение глобальной задачи по борьбе с мошенничеством.
Ну, хорошо, а что тогда добавило бы?
Ну, на мой взгляд, создание, во-первых, нужно понимать аналитику, которая есть из 16 миллиардов, которые были похищены, ну, условно заявлены, похищены мошенниками в этом году. Какова была структура этих платежей? Что туда входило? На основании анализа можно делать соответствующие выводы. Потому что сейчас это будет просто теоретическое рассуждение о том, а что бы я предложила лично я, не обладая аналитическими данными, не видя статистику этих мошеннических действий. Каким образом происходил отъем денег? Это были там 90% кредитные деньги и 10% собственные? Или наоборот, 90% собственные, а 10% заемные?
Вы полагаете, есть какая-то разница в этом смысле?
А, конечно, механизмы могут быть разные. То есть вот самозапрет может привести к тому, что если это 90% заемные, позволяет один из инструментов понизить эту долю. Если мы говорим про собственные сбережения, то тут нужно понимать, тут может быть верификация, например, условно, когда у тебя на неделю замораживаются денежные средства и не списываются они, и через 7 дней ты, например, там, или через 10 дней ты подтверждаешь, то есть у тебя есть временной лаг.
Нормально так ты в магазине будешь. Вы знаете, нет, прихожу, я куплю у вас этот холодильник, но деньги за холодильник придут через неделю.
Нет, почему? Мы же говорим о онлайн-транзакциях. Да. Это не значит, что покупка в магазине холодильника относится туда. По факту мошенники заставляют перевести деньги со своего счета на счет третьего лица. Именно эти транзакции могут быть условно переведены на транзитный счет до вторичного подтверждения. Сейчас тоже происходит, если банк по каким-то признакам выявляет, что это подозрительная транзакция, у тебя морозятся денежные средства, тебе звонят из банка, и ты должен подтвердить эту транзакцию. То есть определенные действия банк делает сейчас. То есть их можно расшить по времени, и тем самым мошенники же тоже работают на определенное психологическое воздействие человека. И когда это увеличивается срок во времени, значит, происходит охлаждение ума человека от вот этого напряжения.
Там не столько дни, столько часы, как правило, нужны. Откуда у мошенников оказываются данные людей? Надо просто лишить мошенников этих возможностей, Виктор Шпрингель. Вот о чем люди пишут. Мол, все это проще. Надо реализовать только запрет получать эти данные.
Ну, знаете, они эти данные не получают. Они эти данные крадут. Они крадут базы данных банков, они на самом деле активно научились пользоваться сайтом госуслуг, а для этого, в общем-то, довольно немного нужно информации о человеке получить, чтобы сделать то, что называется, за него какую-то кредитную заявку через сайт госуслуг. Они на самом деле учатся, развиваются, и мы имеем дело с людьми, которые как бы сделали мошенничество и кредитное, и любое другое своей профессии. То есть просто так на самом деле эту проблему не решить, потому что данные, они действительно не берут, они их крадут. Наверное, здесь, чтобы решать эту проблему, это нужно комплексно решать проблему, потому что...
Хорошо, но людям свойственно надеяться на то, что есть какая-то простая история. Оксана Уланова, только 25 секунд. Вот это предложение. Надо просто сделать так, чтобы у мошенников не было денег. Не было данных.
Ну, по факту, я соглашусь с Юрием. Дело в том, что...
Виктор.
Прошу прощения, да, с Виктором. Базы крадут, они крадут и будут красть. Совершенствование системы...
То есть это не побороть?
Это, ну, это всегда идут две сопернические... Развитие технологий и мошенничество идут рядом.
Оксана Уланова и Виктор Шпрингель. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июня, 17:36. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин, но не только. Мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Мы следим за срочными новостями, которые в эти минуты появляются. Держим руку на пульсе. Прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Срочные сообщения. Суд продлил арест журналистки Киворковой по обвинению в оправдании терроризма. Киворкова, кстати, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Мы обязаны это упоминать. Так вот, продлили ее арест до 6 августа. Бывшего депутата Хараидзе, который обвиняют в мошенничестве, тоже громкое дело, суд перевел под домашний арест. Это еще одно срочное сообщение. И срочное сообщение из Центробанка, традиционное в это время, и изменение курсов доллара. Центробанк понизил курс доллара 19 июня 87.04. Курс евро тоже понизили, 93 рубля 30 копеек. Курс юаня 11.80. Следим за этим, следим за пробками на московских дорогах. В городе 7-бальные пробки, несмотря на то, что нам обещали их только в 7 вечера. По прогнозам было так: 5 в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Теперь половина 6-го, уже 7-бальные пробки. Много бордового цвета, то есть очень жестких пробок много на Садовом кольце. Третье транспортное кольцо вообще, например, на западе, на севере и на юге, красного или бордового цвета, только в районе Лефортовского тоннеля. Там, впрочем, во внешнем, в Лефортовском тоннеле тоже пробка, ну, хотя бы во внутреннем нормальное движение. В целом, еще раз напомню, в городе уже 7-бальные пробки, при том, что по прогнозам они должны были быть 7-бальными только в 7 вечера. Наша тема сегодня – законопроект о подтверждении операции доверенными лицами. В онлайн-операции, исключительно в социально значимых банках, это сейчас рассматривают, и был соответствующий опрос, согласно которому 64% граждан такое подтверждение доверенными лицами одобрили. Как побороть мошенничество? Ну вот, например, эта история поможет побороть мошенничество, когда у людей уводят деньги с банковских счетов. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. В этой части программы больше звонков от наших слушателей. Николай 445 пишет: пара вопросов. Каким образом мошенники умудряются переводить эти деньги на некий банковский счет, а потом снимать наличные, не оставляя следов? Не надо только... А вот мне нравится. То есть человек заранее знает ответ и говорит: про подставных бомжей только не надо. Второй вопрос. Попробуй переведи хотя бы 3 рубля какому-нибудь неправильному человеку или организации. Вычислят ведь за несколько минут, а тут у людей тащат миллионы, и правоохранители разводят руками и якобы сделать ничего не могут. Не понимает Николай. С нами сегодня здесь Виктор Шпрингель, он доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики, и Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана, давайте с вас начнем. Вот Николай не понимает. Вы понимаете?
Ну, вообще, на самом деле, если... Да, понимаю. Можно, если это работают такие же специалисты высококвалифицированные, которые выстраивают цепочку платежей, где происходит через физических, юридических лиц размытие денежных средств, в результате которых они оказываются на счетах там четвертых,
пятых. Ну, то есть, когда вот Николай пишет: попробуй переведи, так ты простой человек, ты берешь и переводишь, как считаешь возможным, а там специальные люди специально думают, чтобы никто не... Хорошо. Если данные воруют, то, может быть, банкам получше следить за данными, службами безопасности повысить зарплату, чтобы следили за банковскими работниками, а не очередной майбах на квартиру на Остоженке для стоп-менеджера. Подождите, то есть, Виталий, вы полагаете, что службы безопасности в банках работают на очередной майбах, что ли? Я ничего не понимаю. Но как бы то ни было, очень много сообщений, не только Виталий, это банки не дорабатывают. Виктор Шпрингель.
Ну, на самом деле, полностью защититься невозможно, потому что всегда найдется какой-то сотрудник, который там увольняется, чем-то недоволен, и решит заработать за счет продажи базы данных. Это не проблема никакая, скачать и продать. Банк от этого защититься фактически не может, к сожалению. Очень сложно бороться с недобросовестными сотрудниками. Вы их проверяете, они вроде бы нормальные. До этого как бы человек не совершал никаких правонарушений, но вдруг то, что называется, мало какие обстоятельства в жизни складываются, взял и то, что называется, скачал и продал.
Ну, и опять мы возвращаемся к истории. Если бы воровство можно было победить, то человечество давно бы победило его. Два голосования у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Госдума рассматривает законопроект о подтверждении онлайн-операций по счетам в системно значимых банков доверенными лицами. Что вы об этом думаете? Это хорошая инициатива. Это хорошо, но надо расширить ее на все банки или виды, все виды операций. Это плохая инициатива или вам все равно? А второй вопрос. А вот этот законопроект, он вообще поможет бороться с мошенниками? Да, нет, не знаю. Тут три варианта ответа. Теперь ваши звонки 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Меня зовут Владимир. К сожалению, не знаю, как зовут вашего коллегу. Я работал и в Сбербанке, и в Тинькове. Вы знаете, я вам должен сказать, то, что на самом деле к базе данных сотрудников практически не допускают. Это очень сложно. Нужно быть внедренным, так сказать, в систему очень глубоко. Соответственно, я точно могу вам гарантировать, что простой среднестатистический сотрудник банка, нам там запрещали вообще даже любую личную информацию даже на бумажке написать и оставить на столе. То есть это делают такие более профессиональные, что ли, не знаю, сотрудники, которые уже на больших должностях, которые имеют к этому доступ.
Вы полагаете, что люди на высоких должностях базами торгуют, Виктор Шпрингель?
Но я не думаю, что высокопоставленный сотрудник топ-менеджера Сбербанка очень сильно заработает на продаже данных. У него соответствующая зарплата, при которой что-то воровать, что-то переписывать и продавать просто не имеет никакого смысла.
Ну и еще, обязательно ли человек допущенный будет воровать те данные, которые, собственно, он ворует?
Мы забываем еще о хакерских атаках, которые регулярно существуют в банковской сфере, и в результате которых через DOS-атаки можно получить информацию о клиентах. И это является одним из способов хакерских атак для получения персональных данных.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а чтобы избежать мошенничества вот такого сбербанковского, не подскажут ли ваши эксперты, в какой кадушке лучше хранить деньги?
Это как?
Ну, вот например...
Ну, здесь, я понимаю, что вы так шутите, но все-таки чего вы хотели-то?
Нет, я совершенно не шучу. Вот миллион, я действительно боюсь положить в любой из банков.
А почему?
Вот где мне их хранить?
Не, а ну, то есть, если вы боитесь их в банке любом хранить?
Да, да.
Ну,
да.
Так, может вот быть...
Как тогда мне их хранить? Вот именно главное.
Так, а может хранить? Быть, все-таки... А что мешает хранить в банке?
А мешает, потому что вот я живу под прессингом, что, наконец-то, мошенник у меня их изымет.
Так он у вас в любом случае тогда изымет, не только в банке.
А вот я как раз у экспертов хочу спросить, где они хранят свои денежки.
Боюсь, что они в банке хранят.
Они в банке хранят.
Давайте спросим экспертов, зачем, собственно, тем более, что они в студии, Оксана Уланова. Вы понимаете, о чем этот разговор был сейчас?
Да, я понимаю, что человек видит риски в хранении денежных средств на счетах в банке.
И что делать? Как жить с этим?
Повышать уровень финансовой грамотности, диверсифицировать свои денежные средства, разбивая их на части между разными банками, тем самым как бы снижая уровень вероятности попадания под мошеннические действия.
А кадушку или подушку?
Подушка, она всегда имеет место быть.
Нет, секундочку, тут тогда вопрос уже даже в другом. Вот по сравнению с банком, кадушка или подушка, они лучше?
Нет.
Точно?
Они, банк приносит доход. А кадушка подушка нет.
Хорошо, Виктор Шпрингель, а что вы скажете?
Ну, я здесь полностью согласен с коллегой, потому что действительно хранить деньги под подушкой это не самое, или под матрасом, да, это не самое лучшее занятие, потому что их могут просто так украсть.
Ну, даже не вот из банка. Обычно в таком случае люди говорят как раз, так и у меня и в банке просто так украсть могут, или нет?
Просто так в банке украсть не могут, особенно у нас все-таки есть система страхования вкладов, у нас большинство средств населения в стране защищено.
А, ну да, кстати, женщина говорила про сумму менее, чем 1 400 000, то есть вам гарантированно вернут эти деньги, в отличие от кадушки с подушкой. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Уважаемые гости, тоже добрый день.
Да, прошу.
Кстати, очень давно была у меня карта платиновая, и на ней можно было так делать, что деньги кладешь, я положил, там вырыл немножко. С утра просыпаюсь, будучи уверен, что у меня денежки, раз, а денег нет, в банкомат свою карту. То есть там была такая система защиты, то есть ты кладешь какой-то, мой сейф назывался. И даже в приложении не видно этих денег. То есть мне надо было ехать в отделение банка, и с этого счета, ну, с этого моего сейфа переводить на карту. Очень прикольная штука. А так, по поводу сохранения денег, еще я, конечно, любитель, не специалист. Карта, на которую приходят деньги, просто ее вообще нельзя нигде светить. И да, нужно несколько карт. Одна для интернет-покупок, другая там для магазинов, я не знаю. Во-первых, кэшбэки везде разные плюшки.
Нет, то есть плюшки есть, но а когда человек не доверяет банку?
Не понял?
Когда человек банку просто не доверяет, как институции?
Ну, тут уже вопрос как, я не знаю, я... А кому доверять? Деньги, как сказать, в процентном соотношении больше шансов, что вас их так своруют, либо что-то случится, не дай бог.
Как артист Броневой в каком-то фильме говорил, никому не... мне можно. Да, в разных банках, значит, что-нибудь, вероятно, произойдет когда-нибудь, да и процент там не такой, такой, что не имеет смысла класть, пишет Андрей. 792-й, 443-й банк никогда не дает выше инфляции, поэтому банк не приносит никакого дохода. Мне кажется, что вот сейчас, кстати, если верить тем цифрам, которые официально нам доводят и по поводу процентов, и по поводу инфляции, то сейчас как раз банки дают больше, чем инфляция. Или я не прав, Оксана Уланова?
Вы правы. Сейчас ставки варьируются и 16, и 17, и 18 можно найти на рынке. И вот в текущих условиях сказать, что нельзя зарабатывать на банке, можно. Но, опять же, мы сравниваем с подушкой, да, которая вообще ничего не приносит. То есть, да, есть ли другие инструменты, которые приносят больше доходность? Конечно, есть.
Конечно, есть. Вот инвестиции приносят доход, пишет 443-й. Вот николаевские червонцы можно купить и закопать под дубом, пишет Виталий 618-й. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Этот номер набирайте и присоединяйтесь. Да, прошу.
Добрый день. Вот по поводу упоминания о коллекторах. Как-то мне пришло, мне позвонили, да, именно по телефону позвонили, что я должен там каким-то коммунальщикам какую-то сумму. Я говорю, пожалуйста, я не знаю, сколько, за какой период. Я говорю, все претензии в письменном виде. Количество, там, какие основания, чтобы я мог, как я могу по телефону, значит, какие-то операции денежные проводить. Хотя, может быть, то есть и перестали звонить. И второй момент. Вот вы сказали, что хорошо бы в разных банках хранить. А вот тоже в двух банках по одному тому же исполнительному листу у меня сняли деньги дважды, получается.
Как такое может быть? Несколько раз. Как такое может быть? У человека по одному исполнительному листу могут снять деньги в двух банках?
Может, я поясню?
Да, ну, давайте.
Да, могут, потому что исполнительный лист получается, рассылается по всем банкам, в котором есть счета, и на все денежные средства в рамках исполнительного листа накладывается арест.
Арест, но не снятие?
Нет, не снятие.
Я вот об этом. Значит, 135-й, не знаю, как Сбербанк или Тинькофф, когда мой менеджер по инвестициям в ВТБ уволился, мои данные и данные моей жены утекли в сеть. С этих пор начались постоянные звонки от мошенников. Вот это «мои данные и данные моей жены утекли в сеть», я думаю, отдельно прямо вот два пакета таких вот. Снятие тоже. Что снятие тоже? Андрей, не забывайте о том, что мы не можем просмотреть полностью всю историю ваших сообщений. Поэтому вот я могу только прочесть. Андрей 792 говорит, и снятие тоже. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Дмитрий, тоже имею некоторое отношение к банковской сфере. И хочу там всех заверить, что в крупных банках такие меры безопасности, там, разделение там, доступов и так далее, что даже там топ-менеджмент, условно говоря, там, да, никакую базу, никакую там не сольет. Другое дело, возможно, там, да, личные данные, вот персонально, вот именно с тех клиентов, с кем вот, ну, там вот в случае, да, из ВТБ, если там сидел, менеджер с кем-то плотно общался, там, ну, то есть, да, он где-то может. Но обычно стоит в какой-нибудь, там, не знаю, там, кофейне или еще где-то оставить телефон, вот, там, да, там, для этих, для бонусов, да, то есть не банковские бонусы, а просто какие-то программы лояльности, вот, начинаются всякие звонки, вот, и вообще в этой ситуации с мошенничествами непонятно все-таки, вот, лично мне, все переводы отслеживаются, почему все-таки не могут заблокировать, чтобы эта, там, цепочка переводов, там, не, ну, хотя бы, там, границу не пересекала, и по первому случаю нельзя никого поймать, это первый момент, а второй момент, через госуслуги вот эта вот взаимная, там, интеграция, взламывает аккаунт госуслуг, и, я так понимаю, через госуслуги может тоже кредит оформить. Вот здесь какая-то опасность есть.
Виктор Шпрингель, вы можете объяснить?
Ну, на самом деле, действительно, есть опасность оформления через госуслуги, поэтому мошенники очень активно интересуются данными людьми, чтобы этот кредит оформить. Кстати, вот насчет коллектора, у меня у самого два раза было списание за один и тот же штраф. Но здесь деньги можно вернуть, просто нужно написать соответствующее обращение в коллекторскую службу.
Ну, то есть это не окончательное снятие денег. Оксана Уланова, вы можете объяснить человеку?
Ну, в принципе, да, я согласна с коллегой.
Почему, почему нельзя? Вот просмотреть, все же отслеживаются операции, а получается не все.
Во-первых, мы все совершаем какие-то операции первый раз. И они как бы есть системные операции, поэтому по этим системным операциям у нас не возникает проблем при онлайн-переводах. А когда транзакция осуществляется первый раз или, например, в адрес получателя осуществлялись массовые переводы, то такие транзакции приостанавливаются, и банк как раз совершает дополнительные меры проверки. Он звонит и, и просит подтвердить эту транзакцию, и еще массу количество времени сопровождает, рассказывая про мошеннические действия. Если вот это, то не делайте. То есть это регулярно, особенно системообразующие банки делают это.
Так, Алексей пишет 490, и что он взял ипотеку в ВТБ. На следующий день начался шквал звонков с кредитными предложениями. Это не мошеннические предложения. Мы сейчас о мошенниках говорим. То, что есть рекламные предложения по вашему телефону, это совсем другая история, как мне кажется. Хотя, наверное, это имеет какое-то отношение с утечкой персональных данных. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Хотел бы услышать мнение экспертов. Вот я из Советского Союза, Егор Тимурович первый зажег мне деньги, потом 90-е у меня улетели деньги. Это я все время держал в Сбербанке деньги, ну или в разных банках. Потом пришел к выводу. Евро-доллар – часть в Сбербанке, ну, чтобы инфляция не съедала. И эта система работает правильно, она не обманывает. Скажите, вот правильное у меня решение? Ну, сейчас, может быть, доллар, юань... Сбербанк или какой-то другой банк? Это, наверное, самый надежный вариант.
Виктор Шпрингель, надежный вариант? Человек все правильно сделал?
Ну, на самом деле, сейчас с валютой довольно сложно работать в России. С юанем, конечно, чуть проще, с долларом и евро сложнее, потому что у вас фактически все деньги, которые есть на счетах в иностранной валюте, они по факту рублевые. Что касается того же самого юаня...
Я думаю, что где человек ведет речь о подушке или кадушке, так, по-моему, назвать. Да, да. Именно там эти самые доллары с евро.
Нет, но если у него в наличном состоянии или там то, что называется в банковская ячейка, естественно, больше защищена, это тоже, кстати, способ сохранения капиталов, но если вы держите дома, то вы фактически находитесь под риском банально, что у вас эти деньги кто-то украдет.
Ну, хорошо, тогда в банковской ячейке. Вот представим себе эту ситуацию.
Ну, в банковской ячейке, в принципе, у доллара и евро тоже есть инфляция, и вы фактически постепенно начинаете терять свои капиталы, потому что 100 долларов сейчас и 100 долларов, например, 20 лет назад – это совершенно разные суммы.
Хорошо, Оксана Уланова, что скажете? Вы, мужчина, предложил свой вариант. Значит, еще раз напомню, немного в Сбербанке, немного в евро, немного в долларах. В сумме много получится.
Ну, кэш и получается, ну, да, безнал. Я считаю, что соглашусь с коллегой. Дело в том, что любое нахождение денежных средств, которое не приносит покрывающую инфляцию, не покрывающую инфляцию доход, я сейчас не о уровне доходности буду говорить, а о том, что это дополнительные все-таки деньги, говорит о том, что покупательская способность данных сбережений, она теряет свою стоимость. Мало того, мы понимаем, что потихоньку происходит замещение, об этом активно говорят, что в ближайшем будущем появится цифровой доллар, цифровое евро, а это значит, что пройдет некая конвертация. И в этот момент, поскольку мы находимся под санкциями, мы можем быть отрезаны
От этой самой конвертации.
От этой конвертации. И тем самым человек может просто остаться с нулем.
7373948. Вот это сейчас жестко прозвучало. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Извините. Я уточняю. На самом деле не блокирован счет, а именно снятие денег было. Операция снятия. Я же контролирую
проценты. Это начисления. Снятие и блокирование. Ну, правильно. Но потом вы можете вернуть эти деньги. Это тоже наши гости объяснили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Всем хорошего здоровья.
Да, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, вот доходность любого банка, она идет с чего? Наверняка с процентов, которые людям дают. или кому-нибудь дают долг.
Ну, подождите, банк делает свою... Подождите секунду. Банк делает свою работу, и за эту работу вы ему платите.
Да, да.
Ну
да.
Вот.
Это каббалистическая система, эта работа называется, правильно?
И что?
Правильно.
Вот ваша работа кровно. Тоже, я ваша работа честно... тоже кому-то не нравится. Давайте вот эти хотя бы темы касаться в эфире не будем. 7373-94. И моя работа может кому-то не нравится. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав меня зовут. Смотрите, я как начал зарабатывать первые деньги, всегда храню их в банке. Были тогда еще сберкнижки, теперь на картах. И детей я своих учу тоже хранить на вкладах, чтобы деньги работали. Ни одного случая за 20 лет, как я храню деньги, не было ни от мошенников, ни от всего. Детей воспитывают.
Спасибо.
Финансовой грамотности.
Спасибо. Это надо вас... Да-да-да. Но все-таки, а кто-нибудь из собравшихся может объяснить? Ведь этот человек не единственный, кто говорит, а вот почему-то мне-то не звонят мошенники. Оксана Уланова, как они их выбирают людей?
Уровень финансовой грамотности, психологический
портрет. Мошенник знает уровень финансовой грамотности будущей жертвы?
Ну, по факту, тут есть два аспекта. То есть, возможно... Я сейчас теоретически буду рассуждать. Да, возможно, человеку и состоялся какой-то звонок, но первый контакт с клиентом позволяет понять, что дальше разговор не состоится. Это первое. Второе, это когда все равно, на мой взгляд, мошенники тоже обрабатывают первичную информацию, которую получают от клиентов. То есть определенная система работы с базами данных, где понятно, по каким-то критериям выбирается определенный сегмент рынка, с которым и работают.
Хорошо, тогда, Виктор Шпрингель, может быть, действительно финансовой грамотности людей учить со школы, и вот это поможет?
Ну, финансовой грамотности, безусловно, учить надо. Но я не сказал бы, что если вы финансово грамотный, вам мошенники не позвонят. Мне за последний год 2 раза звонили, мне было просто интересно, я там до определенного момента доводил разговор, а потом фактически финализировал. Просто мне было интересно, как они работают, за счет чего.
Государство держит золото, валютные сбережения, в том числе в виде наличных долларов, евро, фунтов и стерлингов, в хранилище. Виталий все это знает. И ничего, никто не волнуется. А вот наши деньги, отправленные зарабатывать проценты в зарубежных активах, пропали с концами. Тоже, насколько я понимаю, это неоднозначная история. Никто не сказал, что они пропали с концами. И замороженное – это не снятое. Вот мы даже с государственными деньгами не можем разобраться. 7373948 и 1.5 минуты до окончания голосований. Слушаем вас, здравствуйте.
Вот еще раз уточняю.
Не-не-не, давайте не будем все-таки про одну и ту же тему. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. А вы вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот можно вообще-то побороть вот эти с мошенничеством, какими законными путями? Вот если вот, допустим, вот эти звонки, то какой-то перевод, все, звонки пошли, предложения пошли, какая-то борьба ведется с ними, или это просто так все?
Мне кажется, мы целый час на эту тему говорили до этого. Оксана говорила, пишет 161-й, о повышении финансовой грамотности населения, но жертвами мошенников, судя по новостям, становятся все чаще финансово грамотные люди. Есть какие-то объяснения у удачных действий мошенников? Что надо сделать, чтобы они все-таки не побеждали?
Ну, на мой взгляд, тут как бы мы тоже сегодня касались этого. Я бы сказала так. Во-первых, нужно понимать статистические данные, где было слабое звено в каждом конкретном случае, собрать массив данных, с которыми дальше работать. И тогда вероятность поиска оптимального решения будет высока.
Ну, понятно. Госдума, это наш вопрос был, первый и главный. Госдума рассматривает законопроект о подтверждении онлайн-операции по счетам в системно значимых банках с доверенными лицами. Что вы об этом думаете? Хорошая инициатива. Второй вариант. Хорошо, но надо расширить на все банки и все операции. Третий вариант. Не поддерживаю идею. Четвертый вариант. Мне все равно. Как вы думаете, как люди ответили, Виктор Шпрингель?
Ну, я думаю, скорее ответ второй.
Хорошо, но надо на все расширить. То же самое, Оксана Уланова, как вы думаете?
Я думаю, что так же.
Смотрим результаты голосования. 40% самый популярный ответ – не поддерживаю идею. Второй по популярности ответ – хорошо, но надо расширить ее на все банки и все виды операций. 23%. Просто хорошая инициатива – 21%, 16% все равно. Потом мы спросили, поможет ли этот законопроект, который люди, как мы уже теперь знаем, не поддержали, поможет ли он в борьбе с мошенниками? Ну, тут я даже спрашивать не буду. 41% самый популярный ответ. Нет, ответили. 35% сказали да, 24% не знаю. Оксана Уланова, Виктор Шпрингель, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.